Матовым. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политическая ситуация и траур в Ингушетии. На Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются поисково-спасательные работы, а специалисты подсчитывают ущерб. И независимые эксперты упрекают власти Петербурга в отсутствии серьезной антикризисной программы. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Ингушетии продолжается траур в связи с гибелью людей во время вчерашнего теракта у здания РУВД. Траур в республике был объявлен сразу после трагедии, на 3 дня. В результате мощного взрыва погиб 21 человек, более 130 получили ранения. Президент России Дмитрий Медведев решил отстранить от должности министра внутренних дел Ингушетии Руслана Меириева. Некоторые российские политики предлагают ввести на территории Ингушетии режим контртеррористической операции. Однако у этого предложения нашлось немало противников, прежде всего среди руководства Ингушетии. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
По мнению президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, нет оснований вводить режим контртеррористической операции на территории всей республики. Евкуров считает, что решение о введении режима КТО будет приниматься относительно некоторых районов, где того требует ситуация. Специалист по Кавказу, журналист Иван Сухов, также полагает, что введение режима КТО на всей территории Ингушетии не изменит в лучшую сторону ситуацию в республике.
Мы видим, что нигде, по большому счету, этот режим никакого добра никому не принес. Это означает автоматическое прекращение поступления каких-либо инвестиций, которых и так там не хватает. Это означает чрезвычайный режим. А с точки зрения какого-то подавления бандформирования, никаких плюсов из этого не извлекается, потому что везде, где эта операция вводится, практика показывает, что численность боевиков только растет после этого. Поэтому я думаю, что можно согласиться с президентом Евкуровым, введение контртеррористической операции в Ингушетии не является необходимым. И если говорить о введении такого режима на всей территории региона, то этого хотелось бы избежать. Президент Ингушетии несколько раз говорил о том, что начальник оперативного штаба, которым является по должности начальник УФСБ России по республике Ингушетия, может своим решением вводить в любой момент режим контртеррористической операции в том или ином районе, и этого вполне достаточно.
В связи с терактом на Заране президент России Дмитрий Медведев принял решение об отстранении от должности министра внутренних дел Ингушетии Руслана Меириева. Ингушская оппозиция поддержала решение президента России, говорит один из лидеров ингушской оппозиции, правозащитник Магомед Хазбиев.
Это надо было давно сделать. Это назначение даже было неправильно. Я всегда говорил, единственное назначение у Евкурова, это был убитый министр строительства Амырханов и ныне уже там работающий министр спорта Руслан Балаев. Вот это люди, которые пользовались уважением республики, их знали до этого. Они не имели никакого отношения ни к Каушевской системе, ни к Зязиковской системе. Они никогда не были чиновником республики. Это были процветающие бизнесмены, которые помогали своей республике, помогали нуждающимся. Всегда не были они где-то в стороне от того, что там творится. Да, эти два назначения, два человека. Одного убили, на второго чуть ли не покушались. Да, была даже информация, что его убили. Все, что происходит в данное время в республике, в первую очередь вина на Зязикова, его команде, Медов, Зязикова, в первую очередь они затеяли. Во вторую очередь вина лежит на Евкурове. Его заигрывание с Зязиковым и заигрывание с теми, которые были, остались от Зязикова. Евкуров говорил, что он их исправит. Даже его новые назначенцы были уже замешаны в коррупции, по ним уже были возбуждены уголовные дела. Ошибки, вот эти кадровые ошибки Евкурова, они тоже ни к чему хорошему не привели. В республике просто-напросто нужно соблюдать законы и конституцию Российской Федерации. Полностью поменять весь кабинет министров, правительство отставку, полностью распустить парламент республики, все собрать заново и начать работу. Вот и все. До тех пор, пока в республике Ингушетия будут нарушаться законы права человека обычного, будут чиновники издеваться над своим народом, воровать федеральный бюджет, все, что происходит в республике, будет продолжаться.
Журналист Иван Сухов полагает, что Руслан Меириев оказался неподготовленным к выполнению обязанностей министра внутренних дел столь сложной республики.
С одной стороны, это отставка, которая выглядит достаточно странно, поскольку она, судя по всему, не согласовывалась с Евкуровым, который полностью еще не приступил исполнению своих обязанностей. Между тем известно, что Меириев как раз один из его людей, которых он привел с самого начала своего президентства. С другой стороны, судя по всему, и в МАГАТе есть понимание, что Руслан Мериев, который пришел в Ингушетию с должности начальника райотдела внутренних дел в городе Нижневартовске, оказался не совсем тем человеком, которого там ждали. Даже если не ставить под сомнение никакие его квалификационные характеристики, очевидно, что просто уровень начальника райотдела внутренних дел, даже самого замечательного и самого безупречного, с хорошим личным делом, он немножко недостаточен для работы в ранге министра внутренних дел республики. В данном случае отставка министра внутренних дел создает некоторое окно возможностей. Если милиция ингушская будет реформироваться с учетом мнений Евкурова, во-первых, во-вторых, разумно и таким образом, что будет как-то искореняться вот существовавшая там прежде коррупционная система, тогда можно рассчитывать на то, что дела пойдут лучше. Но если мы увидим, что подбор кандидатуры на эту должность осуществляется помимо президента, это, во-первых, само по себе уже будет ударом по его имиджу в глазах населения республики и ударом по той программе, которую он начал до покушения. Если мы увидим, что влияние на подбор кандидатуры оказывают люди, которые определяют работу Министерства внутренних дел Ингушетии вот так, как она есть, то, к сожалению, опять-таки я говорю, что поводов для оптимизма останется очень мало. Собственно говоря, качество нового назначения, скорость и процедура этого назначения многое скажут о том, что будет происходить с ингушским руководством дальше.
После теракта на Зране некоторые северокавказские политики обвинили Запад в дестабилизации ситуации в регионе. Сопредседатель грузино-осетинского общественного форума из Владикавказа Джабрел Габачиев считает, что дестабилизация на Северном Кавказе – это прежде всего следствие многочисленных ошибок федерального центра.
Много говорят о западном влиянии. Будущее Северного Кавказа зависит во многом от федерального центра. От того, какой он будет проводить политику. При советской власти, да и сегодня тоже, политика российского федерального центра, она непонятная и невменяемая. Мы в свое время предлагали, что на Кавказе что любят? Кавказ. Во-первых, чтобы не унижали их достоинство. Во-вторых, чтобы была справедливость. Болезненно воспринимается несправедливость. И тем более неравенство. Неравенство, которое сегодня существует. Определенные кланы, там в каждой республике примерно по 300 семей составляют богачей. Остальная нищета, безработица, нет работы никакой. Финансы отсюда уходят, мозги уходят отсюда. Для Северного Кавказа нужны российские законы, но с характерными особенностями.
Так считает сопредседатель грузино-осетинского общественного форума Джабраил Габачиев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии на реке Енисей стремительно распространяется масляное пятно, образовавшееся после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщил представитель Минприроды, сейчас площадь загрязнения составляет 80 километров. Рассматривается несколько причин аварии, произошедшей в понедельник. Среди них разрушение турбины в машинном зале и гидроудар. По последним данным, погибли 12 человек, 64 числятся пропавшими без вести. По мнению спасателей, шансов найти живыми людей, оказавшихся в зоне затопления, практически нет. Полностью уничтожены 3 блока электростанции. Двум сотрудникам посольства Чехии в России предложено покинуть Россию, сообщают российские СМИ. Как передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, такова реакция Москвы на действия Праги, объявившей персонами нон-грата двух российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шаг Чехии очередной провокацией. Ранее чешские СМИ сообщили о решении властей выслать из страны заместителя военного атташе при российском посольстве в Праге. Еще одному дипломату было предложено не возвращаться из отпуска. Сообщается, что оба сотрудника российского посольства, по данным чешских спецслужб, работали на российскую разведку. В Назране идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РУВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В Красном море у побережья Египта продолжается поиск 4 российских дайверов, пропавших в понедельник. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009». Грузия сегодня официально вышла из состава Содружества независимых государств. Как всегда, напомню в это время, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Свободы» и, кстати, один из авторов нашего специального проекта «Историческая комиссия» на сайте «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Какие темы сегодня являются, я бы сказал, общими как для европейских, так и для американских газет?
Прежде всего, нет, наверное, ни одной сегодняшней газеты, включая «Желтую прессу», которая не сообщила бы об обнаружении загадочно пропавшего сухогруза «Арктик Си», принадлежащего финской фирме и плавающего под мальтийским флагом возле западного побережья Африки его нашли. В этой связи британская Daily Telegraph сообщает, я цитирую, что мальтийские власти намерены использовать доступные им средства, включая дипломатические, разведывательные, военные, полицейские, для выяснения того, что же произошло на самом деле. Пока же, пишет другое британское издание, Independent, таинственный туман вокруг якобы угнанного судна лишь сгустился. Экипаж обнаружен в добром здравии, а на судне никаких следов пиратов. До сих пор, констатирует австрийская депресса, известны лишь голые факты. 24 июля сухогруз подвергся нападению у берегов Швеции. Тогда на борт «Арктик Си» поднялись вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками наркополиции, и несколько часов обыскивали судно. При этом у моряков были изъяты сотовые телефоны, а корабельные рации были выведены из строя. Тем не менее, после ухода людей в камуфляже команда, несмотря на практическое отсутствие связи, продолжила свой маршрут. Опытные капитаны называют подобное решение весьма странным. В соответствии с правилами «Арктик Си» должен был встать на ремонт в порту Швеции или Дании. Начиная с 28 июля с экипажем была потеряна всякая связь. Неужто, пишет депресса, финская древесина имеет столь высокую цену, что моряки, несмотря на инцидент в Швеции, со спокойной душой продолжили путь в Африку. Газета напоминает, что, по мнению экспертов, на борту сухогруза могло находиться нечто более ценное, чем древесина, например, оружие для африканских государств. А британская «Гардиан», перечисляя загадочные версии исчезновения «Арктик Си», напоминает еще одну – спор коммерческих структур российских хозяйствующих субъектов, в котором, по мнению издания, возможно, принимает участие российская мафия.
Владимир, я думаю, что вот эта таинственная история с этим сухогрузом не единственная, не очень приятная и широко обсуждаемая тема в западной печати, которая касается России. Я думаю, вы догадались, что я имею в виду.
Совершенно вы правы. Я думаю, что тоже догадался. Многие очень газеты очень сочувственно пишут о гигантской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В частности, американская Wall Street Journal бьет тревогу по поводу того, что под угрозу ставится теперь производство алюминия в России, поскольку приближение осени и зимы сулит традиционное увеличение потребления электроэнергии в регионе, а значит и грозит перебоями в электроснабжении алюминиевого производства. Еще одна широко обсуждаемая, так сказать, российская тема сегодня – это расширение террористической активности экстремистских сепаратистов на Северном Кавказе. Я приведу лишь цитату из «Лондонской Таймс». Это отнюдь не единственное издание сегодня, которое пишет на эту тему. «Таймс» высказывает мнение, что, я цитирую, «своим судьбоносным решением признать независимость Абхазии и Южной Осетии президент России Медведев сыграл на руку сепаратистам российского Северного Кавказа. Он, по мнению издания, утвердил принцип насильственного изменения границ, границы. Теперь идея халифата на Северном Кавказе выглядит в глазах сепаратистов не столь несбыточной, как ранее. Они, по словам «Таймс», приходят к выводу, что если Кремль может менять границы, когда ему удобно, то его можно и принудить к их перекраиванию, если заставить его заплатить кровью по достаточно высокой цене. А американская Christian Science Monitor пишет, что последние события вновь породили опасения о том, что Москва может потерять контроль над Северокавказским регионом.
Владимир, спасибо. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас со свежими материалами в западной печати. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ущерб от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по предварительным данным, может превысить 10 миллиардов рублей. Эти данные обнародовали специалисты Росгидро. Убытки предприятия предполагают покрыть повышением тарифов на электроэнергию в Сибири. Премьер-министр Владимир Путин поручил вице-премьеру Игорю Сечину и Федеральной службе по тарифам урегулировать эту проблему и подготовить предложение по ценообразованию в пострадавшем регионе. Эксперты отмечают, что рост цен на электроэнергию в Сибири неизбежен, как минимум на 5-7%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова.
На Саяно-Шушенской ГЭС продолжается разбор завалов. На место прибыли специалисты центра «Спас». Данные о погибших меняются. Специалисты говорят, что люди могут оставаться в воздушных подушках. Под машинным залом около 20 помещений. В одном из таких мест обнаружили накануне еще одного работника ГЭС. Мужчина был переохлажден, но жив. Основной версией произошедшего остается гидроудар. Однако сейчас специалисты изучают посекундные распечатки действий автоматики Саяно-Шушенской ГЭС, черный ящик гидроэлектростанции. Об этом сообщили исполняющий обязанности председателя правления Русгидро Василий Зубакин.
Сейчас мы приготовили и анализируем распечатки системы АСУ-ТПЭК, в которых посекундно, как в черных ящиках самолета, зафиксированы все действия системы, так сказать, автоматики, как она срабатывала. И я думаю, что это прояснит нам в ближайшее время, как развивалась ситуация, где были ее, так сказать, истоки и что было дальше. И вот таким мозговым штурмом мы, так сказать, установим все эти причины для того, чтобы восстановление деятельности станции шло как можно большими темпами.
Валерий Зубакин добавил, что станция будет ремонтироваться в течение нескольких месяцев. Сейчас на ГЭС идет рабочее совещание с участием министра МЧС России Сергея Шойгу, министра энергетики России Сергея Шматко. В нем также участвует гендиректор «Русала» Олег Дерипаска. Напомним, два алюминиевых завода, расположенных в Хакасии, накануне после аварии на электростанции простаивали час. Что касается столицы Хакасии, Абакана, электроснабжение здесь полностью восстановлено, хотя накануне света не было в половине крупных районов города. В многоэтажках отключили лифты, а население призвали экономить электричество и не пользоваться энергоемкими приборами. Заместитель мэра Абакана по жилищно-коммунальным вопросам Виктор Константинов сообщил, что дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ, а также из других территорий, в частности, с Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС. Электроснабжение нормализовано, сказал Виктор Константинов. Перебои не прогнозируется. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Бюджет Петербурга в условиях кризиса был сокращен трижды, но независимые эксперты полагают, что настоящей антикризисной программы в городе нет и что страдают от этого в первую очередь работники бюджетной сферы. В то же время город по-прежнему не отказывает себе в дорогостоящих праздниках. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Сокращение городского бюджета становится весьма ощутимыми для многих петербуржцев. Федеральное финансирование доплат учителям и участковым врачам сокращено на 10%. На деле это означает, что серьезно пострадают те врачи и учителя, которые работают больше, чем на ставку, а таких большинство. Чиновники городского правительства утверждают, что реального сокращения доходов бюджетников не произойдет, но депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева с этим не согласна.
Впрямую Первую сокращены надбавки за классное руководство, их просто нет. И в целом сокращение фонда оплаты труда на 10%. Значит, они формально оставляют тариф. Там несколько отличается финансирование у здравоохранения, образования и других. У здравоохранения у них там система медстраха существует. Что-то они получали по линии медстрахования, а что-то платил город отдельно. Допустим, в тариф не включались расходы на коммунальные услуги. По образованию у всех были плюсы к зарплате, к тарифу. Еще 25% у учреждения надтарифная часть, которые они имели возможность распределять в соответствии со своими критериями. Плюс они давали определенные надбавки, которые раньше всегда были у учителей там, за проверку тетради, за метод кабинета. Сейчас сокращают фонд, сокращают вот эту надтарифную часть, сокращают вакансии. Что значит сокращение вакансий? Вот у вас есть фонд оплаты труда, вот у вас есть вакансия. Учитель не работает на 18 часов ставку, он работает больше, на полторы, на две ставки. На ту ставку, на которую он работает, это же вакансия или врач?
В принципе, эти процессы идут во всех регионах, но для Петербурга они оказались особенно болезненными.
В Петербурге очень резко сократилась доходная база. В 2.5 раза сократился налог на прибыль. В целом идет сокращение доходной базы на 30%, Петербургу больше.
Секвестирование петербургского бюджета вызвало недоумение у сотрудника Института экономической стратегии Российской академии наук Сергея Побываева.
Никакого прогноза сделано не было. Я так понимаю, не было сделано анализа. Второй момент – это совершенно не антикризисный характер. Потому что любая современная антикризисная программа, она предусматривает как минимум 3 обязательных пункта. В первую очередь, защита населения от вымирания. Защита физического существования. Второе – защита точек роста будущего и приоритетных отраслей. Третье, так сказать, наличие системы санации рынка, потому что полуразвалившиеся предприятия, они сковывают ресурсы и не дают их использовать в период оживления. Второй и третий пункт начисто отсутствует в бюджете, теперь защита от вымирания. У нас здесь в 5 раз уменьшилось финансирование населения коммуналок, на 18% расходы по оплате ЖКХ, на 42% обеспечение жилье ветеранов-инвалидов, на 70% на приобретение жилья для очередников, на 26% на пожарную безопасность, образование на 18,8%, здравоохранение в целом на 21%, при этом на 20% сокращена программа по борьбе со СПИДом, на 36% по онкологии, на 79% сокращены расходы на реализацию плана неотложных мероприятий по социальной профилактике туберкулеза, на 39% на предупреждение отрицательных социальных последствий психических заболеваний. При том, что Петербург является одним из лидеров по заболеваемости СПИДом, что только в прошлом году, так сказать, удалось достичь позитивной динамики в борьбе с туберкулезом, а теперь приходится все отыгрывать обратно.
В то же время никакому секвестру не подверглись городские праздники, на которые остались заложенные средства 331 миллион рублей.
Если, с одной стороны, умирают дети, а с другой стороны, проводятся праздники, то никакого позитивного развития имиджа вот такой территории, не будет.
Деньги не сняты ни со строительства грандиозного стадиона, ни с морского фасада, ни с западного скоростного диаметра, хотя средства на ремонт и строительство обычных дорог сильно сокращены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Хакасии на реке Енисей стремительно распространяется масляное пятно, образовавшееся после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас площадь загрязнения составляет 80 километров. Как считают специалисты, пока угрозы для водозаборных станций нет. Рассматривается несколько причин аварии, произошедшей в понедельник. Среди них разрушение турбины в машинном зале и гидроудар. По последним данным, погибли 12 человек. 64 числятся пропавшими без вести. Двум сотрудникам посольства Чехии в Москве предложено покинуть Россию. Такова реакция Москвы на действия Праги, объявившей персонами нон-грата двух российских дипломатов. Это передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шаг Чехии очередной провокацией. Сообщается, что оба сотрудника российского посольства, по данным чешских спецслужб, работали на российскую разведку. Премьер-министр Чехии Ян Фишер накануне воздержался от комментариев по этому вопросу. В Назрани идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РОВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В Красном море у побережья Египта продолжаются поиски 4 российских туристов, пропавших в понедельник во время подводного погружения. В дагестанском городе Кизыл-Юрт умер местный житель, пострадавший во вторник утром в результате взрыва. Еще 5 человек ранены, среди них 4 милиционера. Взрывное устройство было заложено возле рынка. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009». Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на новый закон о выборах главы государства и вернул документ в Верховную Раду. Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств СНГ. Сухогруз «Арктик Си» с российским экипажем был освобожден российскими военными моряками в тропической Атлантике. Это доложил Дмитрию Медведеву министр обороны России Анатолий Сердюков. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве прошла пресс-конференция Виктории Шиловой, уволенной с должности руководителя украинской Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Ее сотрудники вместе с самой Шиловой в минувшем месяце объявляли голодовку в знак протеста против давления на телеканал местных властей. Что это, хозяйственно-административный конфликт или попытка наступления на свободу слова на Украине? В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Скандал вокруг областной телерадиокомпании разгорелся еще в начале года, после того, как днепропетровский губернатор Виктор Бондарь обвинил ее генерального директора Викторию Шилову в нецелевом использовании бюджетных средств. Ревизоры выявили недостачу примерно на $100 000, и милиция возбудила уголовное дело по факту завладения путем мошенничества имущества в особо крупных размерах. В ответ сотрудники телеканала вместе со своим директором провели в конце июля голодовку в знак протеста против давления губернатора. Спустя несколько дней Шилова уволили, а проблемы остаются до сих пор, констатирует замдиректора творческого объединения «Тема дня» Днепропетровской телерадиокомпании Антонина Марина.
Две основные редакции, «Тема дня» и «Новости». Мы как бы не можем вообще подавать сейчас объективную информацию, потому что представители власти областного уровня отказываются с нами вообще работать. У нас не работает до сих пор телефон, у нас нет бензина. Но сейчас вот мы чего боимся единственное, что перед выборами канал просто хотят забрать, чтобы он плясал под дудку определенных политических сил.
Местные и многие столичные СМИ осудили проведение голодовки, заявив, что она стала инструментом шантажа чиновников от журналистики, чиновников от власти. Такую позицию Виктория Шилова называет информационной блокадой. Именно поэтому о днепропетровском конфликте, который, по ее мнению, угрожает свободе слова на Украине, собирается рассказать на пресс-конференции в Москве. А вот как эту историю комментирует заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа.
Я полагаю, что госпожа Шилова несколько преувеличивает угрозу свободы слова в Украине. Если говорить о снятии ее с должности и всей этой эпопеи, то, насколько мне понятна ситуация, то претензии к госпоже Виктории, они носят скорее профессиональный характер, плюс, как и у любого начальника, который занимает государственную должность, есть система очень строгой отчетности за государственные деньги.
А если сейчас, в преддверии президентских выборов в стране, реальные факты давления на средства массовой информации?
Да, безусловно, такие факты есть. Есть политические силы, которые, пользуясь своим влиянием, готовы оказывать давление на ведущие телеканалы, готовы делать разнообразные заявления, но в любом случае отрицается сам факт политического влияния.
Говорила заместитель шеф-редактора проекта «Телекритика» Леся Ганжа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Камбодже продолжается суд над 5 руководителями красных кхмеров, которых обвиняют в преступлениях против человечности. Суд проходит под эгидой ООН. На прошлой неделе один из обвиняемых, бывший комендант столичной тюрьмы, признал свою вину и попросил вынести ему самый суровый приговор. Остальные 4 обвиняемых категорически отрицают свою вину. В Камбодже в годы правления красных кхмеров с 1975 по 1979 год погибли около 2 000 000 человек. Вчера в суде со свидетельскими показаниями выступали француженка и новозеландец, чьи родственники были репрессированы красными кхмерами. У микрофона наш обозреватель Игорь Померанцев.
Я завидую камбоджийцам. Они дождались своего маленького Нюрнберга. Ждали долго. Пришедший к власти после свержения красных кхмеров, улыбчивый диктатор Хун Сен считал, что камбоджийцам надо вырыть яму и закопать прошлое. Сам он хорошо знал, как рыть ямы для трупов. До побега во Вьетнам служил командиром бригады в армии красных кхмеров. И все-таки процесс, спустя 30 лет после падения режима Пол Пота, в феврале 2009 года начался. Судят пятерых, верхушку коммунистического режима. Прошедшие 30 лет власть старательно подвергала стерилизации память нации. Но шрамы все равно остались. Еще живы люди, которых в детстве заставляли оглашать вслух преступления родителей перед тем, как расстрелять их на глазах детей. Образованных людей в стране по-прежнему мало, их полностью истребили во второй половине 70-х, а память без интеллектуального осмысления быстро ветшает. К тому же, за годы массовых и селективных репрессий население королевства полностью утратило доверие к законам и законности. Это относится и к камбоджийским судейским чиновникам, участвующим в судопроизводстве. Их обвиняют в даче взяток и откатов за то, что их приняли на службу в суд. ООН и правительство даже учредили комиссию по расследованию случаев взяточничества среди чиновников трибунала. Западные обозреватели пишут, что процесс над палачами – это катарсис для камбоджийского народа. Обозреватели ошибаются. Далеко не все камбоджийцы вообще знают о трибунале, впрочем, как и о самом геноциде. Суд проходит на окраине Пномпеня. Здание суда плотно оцеплено полицией, которая вызывает животный страх у камбоджийцев нескольких поколений. Камбоджийскую сторону на трибунале представляют судьи, верные нынешней власти. В их объективность никто не верит. Национальное телевидение передает из зала суда лишь короткие отрывочные репортажи. Большинство камбоджийцев вынесло свой приговор. Они уверены, что палачи в результате реинкарнации превратятся в клопов. И все-таки я завидую камбоджийцам.
У микрофона был Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня готовил Кирилл Кобрин.
В русском политическом интернете продолжается обсуждение двух тем, тесно связанных между собой. Первая – мистическая загадка российского августа, месяца, когда страну сотрясают техногенные катастрофы, экономические бури, террористические нападения и политические катаклизмы. От путча 1991 года до серьезной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009, от прихода на пост главы правительства Владимира Путина до российско-грузинской войны. Все произошло именно в августе. В этом контексте возникает вторая тема экспертного и журналистского обсуждения. Тема путинского десятилетия, тема итогов последнего исторического периода России. И в связи с этим рассуждение о текущем моменте и о будущем так называемой тандемократии, причудливой двуглавой властной конструкции, созданной чуть меньше полутора лет назад. Об этом пишет Сергей Митрофанов на сайте Polit.ru. Его статья называется «Шагнуть в великое». Митрофанов действительно считает, что президенту Медведеву пришло время сделать что-то, если не великое, то хотя бы что-нибудь сколь-нибудь заметное.
Декорации идеально подобраны, чтобы сделать что-нибудь великое, хотя бы подвести черту под предыдущим режимом, как на то решился и сам Путин ровно 10 лет назад. Теперь в этой ситуации Медведев, а прежнее для Путина кончилось, замечает тонко чувствующий момент Глеб Павловский. Как сильный человек и состоявшийся лидер, Путин обязан предоставить президенту Медведеву шанс стать сильным и, кто знает, может быть и великим президентом.
Насчет великого, быть может, это и преувеличение, но все все-таки действительно пришло время Дмитрию Медведеву хоть как-то отличаться от своего предшественника и соправителя. Впрочем, Сергей Митрофанов видит некие препятствия для этого решительного шага.
Этому сценарию мешают, собственно, три вещи. Первое. Конечно, дружба великая и трогательная. Путин и Медведев до сих пор ходят парой, тандемом, Марксом и Энгельсом, став в народном сознании эдаким мифическим кентавром. Видели недавно их вместе и за пивным столиком в отпускном обличии. Операция по разделению сиамских близнецов будет болезненной. Второе. обязан-то обязан, а даст ли? Ведь каким-то образом должны появиться либо воля у одного, либо план отхода у другого. И третье. Сам Медведев, он проблема для себя. Хотя декорации подобраны идеально, входи и говори крылатую фразу типа «я пришел и все исправил», крылатые слова для новой драмы не написаны.
На эту же тему комментарий Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру» под витиеватым названием «Гламуризация Думверата». Как явствует уже из заглавия, речь идет не столько о реальной политике, сколько о том, как тандемократия или Думверат в терминологии Колесникова представлен в рекламно-политической сфере, в сфере пропаганды и агитации.
Живописная композиция, чем-то напоминающая картину художника Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле» 1938 года в простонародье «Два вождя после дождя», была представлена в городе Сочи. У Герасимова высшее руководство страны, одетое явно не по погоде, в шинели, зеленая листва на панораме города четко указывает на лето, сумрачно бродит по лужам под тревожными тучами. А представители Думверата на официальной съемке нынешних дней гораздо более оптимистично прогуливаются по номенклатурной набережной и строго охраняемому галечному бережку, улыбаются, носят красивые темные очки и демонстрируют замечательную летнюю одежду, явно не от отечественного товаропроизводителя. На картине первого президента Академии художеств СССР два истукана в сапогах, один даже со шпорами, кой черт его принес на кремлевский паркет в походном облачении. На фотографиях мастеров официальных съемок жизнерадостные, современные, сравнительно молодые люди.
Любопытно, что, если следовать логике Андрея Колесникова, несмотря на современный прикид, перед нами разыгрывается все та же надоевшая сцена русской истории. Властитель в паре со своим слабым, но представительным двойником. Сталин с Ворошиловым, Путин с Медведевым. Знатоки, конечно же, вспомнят исток этого сюжета. Иван Грозный и Симеон Бекбулатович, которого деспот посадил править Московской Русью в 1575 году. Симеон пробыл великим князем всея Руси 11 месяцев, раздавал даже жалованные грамоты, однако никто не сомневался, кто есть настоящий царь. В 1576 году Иван Васильевич вернулся на престол, а Семен Бекбулатович стал великим князем Тверским. Впрочем, думаю, он был рад, что вообще остался в живых. Так что же, перед нами типичный пример повторяемости русской истории, как считают многие. Деспотизм, отсутствие гражданской инициативы, беспредельная власть государства, коррупция, всеобщее неуважение к закону – все это лишь проявление мощной традиции. С этим мнением решительно не согласен Эмиль Паен, директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Высшей школы экономики. В качестве примера он берет такой важный фактор, как отношение жителей постсоветских стран к закону.
Проблема не столько в колее, не столько в культуре. В России проблема состоит не в избыточности традиций. Ощущение такое, что люди читают только про Россию. Что делается в мире, что делается рядом, никого не интересует. А начиная с начала 90-х годов проводят сравнительные исследования, которые показывают, что в большом количестве стран, практически во всех странах посткоммунистического мира, включая ту самую Прибалтику, наблюдаются одинаковые процессы. Такой же уровень, практически такой же уровень неуважения к закону, как и в России. Это понятное следствие тоталитарного режима. Если законы не усвоены, а вдавливаются насильно, то происходит отчуждение и от закона, и от власти. Причем, чем более чужая власть кажется людям, тем больше они отчуждаются и от власти, и от закона.
Эмиль Паен, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Это была рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии на реке Енисей стремительно распространяется масляное пятно, образовавшееся после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас площадь загрязнения, по данным Минприроды, около 80 километров. Рассматривается несколько причин аварии, произошедшей в понедельник. Среди них разрушение турбины в машинном зале и гидроудар. Полностью уничтожены три блока электростанции. По последним данным, погибли 12 человек, 64 числятся пропавшими без вести. Двум сотрудникам посольства Чехии в Москве предложено покинуть Россию, сообщают российские СМИ. Как передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, такова реакция Москвы на действия Праги, ранее объявившей персонами нон-грата двух российских дипломатов. Сообщается, что оба сотрудника российского посольства, по данным чешских спецслужб, работали на российскую разведку. В Назрани идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РУВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009». Грузия сегодня официально вышла из состава Содружества независимых государств СНГ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тайны Эдуарда Росселя. Кто сменит бессменного губернатора?
Комментарии экспертов.
Камбоджа дождалась своего маленького Нюрнберга.
В блогах свободы.
Блогер Олег Кусов по просьбе земляков сходил в приемную президента.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы. В июле падение промышленного производства в России к прошлогоднему уровню оказалось минимальным с января. Более того, к уровню предыдущего месяца промышленность в целом продемонстрировала заметный рост. И если не случится второй волны кризиса, полагают эксперты, рост продолжится, сопровождаемый и постепенным расширением занятости. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще в феврале, когда спад промышленного производства в России к уровню февраля прошлого года оказался существенно меньше январского, появились первые осторожные прогнозы о том, что худшее не исключено уже позади. Но в марте и апреле это падение вновь нарастало, достигнув пика в мае – целых 17%. При этом падения к уровню предыдущего месяца были значительно меньшими, а в июле объем промышленного производства в России, по данным только что представленным Росстатом, оказался на 4,7% большим, чем в июне. Именно показатели к предыдущему месяцу, а не к тому же год назад, многие эксперты считают более значимыми для макроэкономических оценок в целом. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что действительно дно пройдено, причем прошли мы его именно в январе, на мой взгляд, январь была такая нижняя точка, после чего идет медленное восстановление, в июле оно было более видно. Цифры же год к году выглядят сейчас лучше еще благодаря тому, что в прошлом году торможение экономики началось как раз в третьем квартале, и это означает, что в последующие периоды этого года тот же самый эффект базы, он будет оказывать такое положительное влияние, то есть промышленное производство, динамика его будет выглядеть лучше все второе полугодие, особенно в конце года.
Еще в конце первого полугодия эксперты отмечали проявление целого ряда факторов оживления экономической активности, которые лишь усилились в июле и августе.
Начиная со второго полугодия мы видим постепенное расширение кредитования. Месяцами несколькими раньше начался рост денежной массы, то есть экономика начала циркулировать в более таком привычном режиме. Июль, первый месяц второго полугодия, это начало расширения экспорта, в том числе металлов, в том числе ряда продукции химической промышленности, ну и газ, наконец. Те закупки, которые были остановлены в начале года по разным причинам, сейчас они возобновляются в условиях более низких цен на газ европейскими потребителями.
Главный экономист инвестиционной компании UniCredit Securities Владимир Осаковский.
Наверное, все-таки есть повод для оптимизма. Во-первых, конечно же, в отличие от февраля, например, в июле, никаких вот технических факторов, типа там эффекта низкой базы и так далее, не было. Более того, уже наблюдается довольно существенное улучшение других показателей макроэкономических, там инвестиций, товарооборот потихоньку начинает наращивать обороты. Более того, как мы видим, летом, в принципе, закончился тот процесс сокращения производственных издержек. В начале года основной причиной этого массового обвала производства и вообще экономики в целом было то, что компании не сколько производили что-то, а просто сокращали свои издержки, свои производственные запасы. Как мы видим, в июле, судя по всему, вот этот процесс сокращения производственных запасов, он подошел к концу, и компания уже начинает вплотную заниматься своей производственной активностью.
По вашим оценкам, тенденции последних месяцев в российской промышленности в целом проявляются ли и на рынке труда? Общая динамика безработицы в какой степени соответствует динамике промышленного производства? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, здесь есть, конечно, очень прозрачная связь. В конце прошлого, в начале нынешнего года предприятия естественным образом начали сокращать занятость или отправлять людей в отпуска, переходить на сокращенную рабочую неделю. По мере восстановления более нормальной экономической активности, по крайней мере, процесс освобождения сотрудников либо приостановился, либо замедлился. В ряде отраслей предприятия начали снова нанимать сотрудников. И что тоже показательно, в последние месяцы мы все более отчетливо видим, что снижается и задолженность по заработной плате, что тоже напрямую связано с неким восстановлением экономической активности.
Едва ли не самое существенное падение среди отраслей промышленности в России отмечено в автомобильной индустрии. За 7 месяцев объемы выпуска автомобилей сократились на 60% к уровню января-июля прошлого года. Тем не менее, в июле, по отношению к уровню предыдущего месяца, производство в стране легковых автомобилей, по данным Росстата, увеличилось на 3%, а грузовых автомобилей – на 24%. Владимир Осаковский, компания UniCredit Securities.
К сожалению, нельзя назвать, что июль вот в этом плане очень какой-то знаковый месяц для российского автопрома, потому что, например, как известно, в августе практически все автопроизводители ушли на каникулы, опять же, по тем причинам, чтобы распродать свои запасы производственные. Как раз вот по этому сектору, к сожалению, у нас будет большой провал, наверное, наблюдаться в ближайшие месяц-два. Так что в этом плане, конечно же, никакого позитива, к сожалению, ожидать пока сложно.
Объем промышленного производства в России в июле сократился на 10,8% к уровню июля прошлого года. Однако к уровню предыдущего месяца он, наоборот, увеличился на 4,7%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В жаркой Центральной Азии традиционным напитком всегда был зеленый чай. Таджики, например, считают, что пиала зеленого чая до еды очищает организм, утоляет жажду лучше любого холодного напитка. Зеленый чай бодрит и улучшает память. Но в последнее время, как говорят специалисты, в Таджикистане люди предпочитают утолять жажду не чаем, а столовой водой либо фруктовыми соками. О меняющейся культуре потребления напитков в Таджикистане рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Ни один прием гостей, ни одна дружеская встреча и беседа не обходится без пиалы и горячего чая. Встреча гостей в Таджикистане, впрочем, как в других центральноазиатских странах, начинается с чая и сухофруктов. Предпочтение же молодежи постепенно меняется. Сегодня, по словам Наджиба, сотрудника одного из предприятий, производящих алкогольные и безалкогольные напитки в Таджикистане, в жаркую пору люди стали чаще пить столовую воду вместо газированных напитков или чая.
Люди стали больше потреблять столовую воду. Тенденция роста потребления просто воды столовой без газа. Углекислота, она как бы понятно, что сама по себе является, с одной стороны, антисептиком, но с другой стороны, в определенных количествах это вредная вещь для организма. Есть такой источник Шамбары в Таджикистане, в таком горном склоне находится. Эта минеральная вода добывается из глубины 1800 метров. Это самый потребляемый напиток, скажем, в Таджикистане. И вот тенденция, просто мы наблюдаем, именно вот здоровых напитков увеличивается. То же самое, там, скажем, увеличились продажи соков натуральных.
В Таджикистане, конечно же, пьют и спиртное. И это несмотря на то, что местная жизнь во многом определяется традициями, в частности, мусульманскими. И алкоголь здесь не очень популярен. Сегодня на рынках появились различные спиртовые травяные настойки. К примеру, крепкий напиток, сделанный на основе настойки золотого корня, или, как его еще называют, радиолы розовой. С недавних пор особо популярным в республике также стало пиво. Во-первых, это все-таки не водка и не настойка. Во-вторых, оно может утолить жажду. О своих предпочтениях рассказывает житель Душанбе Далер.
В летнее время из прохладительных напитков больше пью обычную воду или газированную. Что касается алкогольных напитков, то летом предпочитаю, если честно, пить только пиво. Иногда бывает на посиделках и встречах с друзьями пьем либо водку, либо другие напитки покрепче. Мне лично нравится текила, она мне больше по вкусу. Пиво же из-за того, что в нем градусов меньше, больше подходит в жаркую погоду.
По словам Наджиба, в республике сегодня люди начали покупать более качественные напитки.
Если раньше больше потребляли, скажем, местные бренды, то последние годы мы заметили резкий скачок увеличения продаж премиальных сортов, как водки, так и, скажем, пивных напитков. Есть одна из причин, мы даже проводили мониторинг и ездили в отдаленный там район какой-то, да, и не понимали, почему в этом отдаленном районе, где очень низкий уровень жизни, продается там какой-то премиальный сорт пива или водки. Наши исследования привели к тому, что люди, гастарбайтеры, наши ребята, которые ездят, зарабатывают, скажем, за границей, в основном в России, там они зарабатывают неплохие деньги, и эти продукты там достаточно доступны по цене. Они привыкают к этим напиткам, и приезжая сюда, они уже не могут себе позволить там пить что-то ниже, скажем, дозволенного уровня, по качеству даже, хотя бы скажем. Вот. Поэтому тенденция того, что люди стали потреблять более качественный продукт, она, конечно, наблюдается. Но опять-таки же это наблюдение ведется в основном в столице и в главных административных центрах. А периферии, к сожалению, из-за низкого уровня жизни люди не могут себе позволить купить те или иные напитки.
В таджикских кишлаках почти невозможно увидеть пьющую спиртное женщину. Хотя таджички все же иногда пьют тайком. Исключительно в женском кругу. Любопытно, что на таких посиделках в Таджикистане спиртное, коньяк или вино разливается в чайнике и подается под видом чая. Этот обычай берет свое начало в Горбачевский период, в эпоху антиалкогольной кампании. Тогда на свадьбах официанты разносили водку в чайниках, нашептывая гостям, где спиртное, а где чай. В знойное лето таджики также утоляют жажду ледяным кисломолочным напитком под названием айран. Его делают из катыка, то есть густой простокваши разбавляют водой и добавляют базилик. Айран всегда изготавливали дома и продавали на рынках. Сегодня же налажено фабричное производство этого напитка и его продают в магазинах. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар, и он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе лично. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Начнем программу с репортажа из Хакасии. Спасатели, к сожалению, утверждают, что шансов найти живыми людей, которые оказались в зоне затопления на Саяно-Шушенской ГЭС, практически нет. Каков экономический ущерб от этой крупной аварии? Грузия объявила о выходе из состава СНГ. Отразится ли это решение на судьбе организации? Сегодня я буду беседовать на эту тему с украинским экспертом. Выясняются обстоятельства захвата сухогруза «Арктик Си» морскими пиратами. Почему вокруг этой истории так много противоречивой информации? Вот таковы главные темы дня. Программу открою, как обычно, в 20 часов 7 минут и жду слушателей для того, чтобы пообщаться с ними.
Спасибо, Андрей. Пообщаемся обязательно. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Михаил Соколов, а в гостях в московской студии «Свобода» руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным терроризмом.
В общем, грубо нас отпихивали, плакаты взорвали, и письмо наше отказались.
Этот теракт можно было предотвратить. Такое положение неприемлемо.
Удар в районе второго агрегата, в результате чего рабочее колесо повреждено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».